Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Слава этого фильма и в Советском Союзе, и за границей надолго опережала его показ, потому что он был запрещен советской цензурой. Законченный в 1966-м, он появился сперва за границей в 1969-м. Затем малыми дозами просочился на советские экраны либо избранные, закрытые, либо вовсе уж глухо, провинциальные, где не опасались власти вредного для них истолкования. Так случайно я увидел этот фильм в Тамбове в 1972-м. При малом фонарике, в темном зале, на коленях делал записи, а тамбовцы смеялись и протестовали, что мешаю, и кричали. Да тут шпион. Взять его. По советским обстоятельствам отчего б и не взять серьезно. С первого раза, да при звуке плохом, многого совсем нельзя было понять. И я искал увидеть фильм второй раз. И представился такой случай только в Вермонте в 1983-м, среди публики исключительно американской. И это последнее обстоятельство еще яснее выразило несчастную судьбу фильма. Направленный к недоступным соотечественникам, переброшенный валютной и пропагандной жаждой советов на заграничные экраны, заранее прославленный западной прессой. Вот он протягивался 3 часа перед растерянной иностранной публикой и в перерывах друг к другу. Вы что-нибудь понимаете? Как дальняя экзотика, тем более непонятная, что живой язык его, и даже с умеренным владимирским оконем отчасти. И с советской резкостью диалогов заменен скудными, неточными и нековременными, чужеродно-невыразительными английскими титрами. Публика смотрела в изрядном недоумении. И что одно только с несомненностью посильно ей было вывести. Какая же дикая, жестокая страна эта извечная Россия. И как низменные ее инстинкты. Да и в советской России удостоенные первые зрители этим выводом и обогащались. Ну да, в России и всегда так было. Но этот вывод авторы сценария о Тарковский и Кончаловский, и режиссер Тарковский обязаны были предвидеть, когда затевали свою, не ими первыми придуманную, и не одними ими использованную, подцензурную попытку, излить негодование советской действительностью косвенно, в одеждах русской давней истории или символах из нее. За 2 последних десятилетия это уже целое течение в советском искусстве. Осмелиться на критику режима не прямо, а дальним-придальним крюком через глубину русской истории или самовольной интерпретацией русской классической литературы. Подать ее тенденциозно, с акцентами, перераспределением пропорций, даже прямым искажением, но тем самым более выпукло намекнуть на сегодняшнюю действительность. Такой прием не только нельзя назвать достойным, уважительным к предшествующей истории и предшествующей литературе. Такой прием порочен и по внутреннему смыслу искусства. Обращение к истории — и право наше, и обязанность — это и есть утверждение нашей спасительной памяти. А допустимо ли обращаться к истории не со специальной целью изучения того периода, а для поиска аналогии, ключа, для ожидаемого подкрепления своей мысли, для сегодняшней своей цели? Надо думать. Не недопустимо. Но при условии относиться к историческому материалу как к заповедному, не вытаптывать его, не искажать ни духа его, даже если он нам чужд неприятен, ни внутренних пропорций, ни ткани. Да не поступят с нами так же потом. Но мы истории повредим и ничему не научимся у нее, если будем просто вгонять ее в колодку сегодняшней задачи. А в применении к русской истории и без того прошедшей полуторавековую радикальную революционно-демократическую, затем и большевистскую мясорубку. Этот прием ведет только к дальнейшему искажению нашего прошлого, непониманию его даже соотечественниками, а уж тем более иностранцами. И сходные условия к использованию литературной классики. Выбирая персонажем 2-серийного 3-часового фильма иконописца Рублева, православного и монаха, авторы должны бы были понимать еще до составления сценария, что не собственно православие, ни смысла иконописи выше простой живописи, как сейчас и допущено в СССР, и ни, прежде всего, духа Христа и смысла христианства, им не дадут выразить. Что за все эти три часа ни одному православному не разрешат даже перекреститься полностью истово, четырьмя касаниями. Не во время грозного осажденного богослужения из лучших мест в фильмах, не во время скудного молебна при освящении колокола, лишь скоморох один раз полностью крестится, но луковкой закусывая, тем как бы плюя в крестное знамение. И еще есть в первой серии один почти полный крест и тоже иронический. И князь-предатель, уж с таким мордоворотом, целует распятие, как не мог бы в присутствии митрополита, при всей своей черноте. На все это легко и естественно шел Эйзенштейн в Александре Невском, где ни перед битвой, ни даже при начале торжественного хромового звона не крестится новгородский народ, не князь. Но ведь тот грубо выполнял социальный заказ режима. И монашество тоже нельзя будет показать ни в каком высоком проявлении. Ни в обете отложить с житейского обычая шатания. Терпеть и всякую скорбь и тесноту. Ни в отказе от стяжания, от честолюбия и вообще никак. А только. Заживанием в шумном скандале. Да один раз неумело кладут поленницу. Да встречены пошлой шуткой скомороха. Да сделан один монах доносчиком. Итак, авторы сами выбрали путь. Обронить, собственно, духовный стержень своего персонажа и времени, взамен натянуть ущербный ряд внешних признаков. Ради чего эта жертва? Если не ради колкого намека на современность-то это и есть их истинное мнение о сути русского прошлого. Может быть и так. Похоже, что и так. Под советами мы заброшены в такой безднённый колодец, что можно карабкаться годами по скользким отвесам, и самому себе и другим это кажется освобождением. А мы все еще почти на той же глубине, в пропасти того же качества. Приняв такие жесткие ограничения, сдачу наперед, Тарковский обрек себя не подняться до купола духовной жизни избранного им персонажа и 15 века. И ту высоту духовного зрения, христианской умиротворенности, светлого созерцательного миростояния, которую обладал Рублев. Подменять самодельными слепотычными на современный манер поисками простейших и даже банальных моральных истин, зато понятных ущербно интеллигентному зрителю советской эпохи. Или плоских, но намекающих сентенций. «Русь, Русь, все она родная, терпит, все вытерпит. Долго ли так будет? Вечно». Подменена и вся атмосфера уже 400 лет народно настоянного в Руси христианства. Та атмосфера благой доброжелательности, покойной мудрости жизненного опыта, которую воспитывала в людях христианская вера сквозь череду невыносимых бедствий, набегов сплошных пожогов, разорений, голода, налетов чумы, заостряя чувство бренности земного, но утверживая реальность жизни в ином мире. Даже дыхания той жизни в фильме нет нигде и ни на ком, ни даже на Рублеве, ни даже в сцене с умершим Феофаном Греком. Вместо того протянута цепь уродливых жестокостей. Если искать общую характеристику фильма в одном слове, то будет, пожалуй, несердечность. Браться показывать главным персонажем великого художника. Надо же этого художника в фильме проявить. И проявить на вершинах его мироощущения и в напряженные моменты творчества. Но Рублев в фильме — это переодетый сегодняшний творческий интеллигент, отделенный от дикой толпы и разочарованный ею. Мировоззрение Рублева оплощено до современных гуманистических интенций. Я для них, для людей делал, а они неблагодарные не поняли. Здесь фальшь. Потому что сокровенный иконописец делает в главном и высшем для Бога икона, свидетельство веры, и людское неприятие не сразило бы Рублева. А неприятия и не было. Он был высоко оценен и понят и церковными иерархами, и молитвенной паствой. Еще при жизни вошел в легенду и в ореол праведности. Весь творческий стержень иконописной работы Рублева обойден, чем и снижаемся мы от заголовка фильма. Художник-режиссер именно этой сутью своего художника-персонажа не занялся. Конечно, мы не можем требовать, чтобы в фильме обсуждалось само мастерство и наука его. Но хотя бы нам почувствовать, что у Рублева поиски идут на немыслимых высотах, когда иконописцу удается создать с немалых художественных высот русского 15 века, еще выше — произведение вечности. создать в неожидаемых радостных колоритах. Безмятежную ласковость, чувство вселенского покоя, свет доброты и любви, даже уделить нам свет фаворский. И через икону таинственно нас соединить с миром, которого мы не видели. Не передав из этого ничего, режиссер как бы обезглавливает своего героя. Правда, часть икон уже в готовом виде, по-музейному показана под финал и с медленной подробностью. Лишь единожды мы слышим разговор о проблеме изображения, как писать страшный суд. При надуманной зачем-то ситуации, что многонедельная нерешенность западной стены не дает вести росписи и нигде во храме. Кстати, Владимирский Успенский собор показан вовсе не расписанным, тогда как живопись его лишь частью поновлялась Андреем и Даниилом. А Феофан Грек в фильме, лишь скажем, житейски симпатичный, очень плоский. И в уровень со всем потоком фильма мысли его тоже плоски о предательстве апостолов, например. Фильм о Руси XV века невозможен бы был без чтения Священного Писания. И оно читается несколько раз. Никогда. В церковной службе, в молитве обычно среди действия чтения за кадром, а в кадре какая-нибудь оживляющая картинка, например. Экклезиаст. Идет подживание огурца. Тексты выбраны не в духовном внутреннем родстве с повествованием, с состоянием героя или всей Руси, и не места духовных высот и красот, а в тяжелый, впрочем. Издуманным эпизодом «Момент» Рублева наугад открыт текст из послания к Коринфянам и именно внешние церковные регламентации, которые для современного зрителя звучат и вообще мелкоформально. А особенно неуместно в тот миг цель режиссера — снизить, высмеять также и весь текст. А затем, чуть пролистнув апостола Павла, из того же послания взять мысли о любви, но уже приписать их Рублеву в свободном гуманистическом изложении и как бы в споре с апостолом. Но полно, 15 ли именно это век, это ни из чего не следует. Нам показана вообще древняя Русь, извечная темная Русь, нечто до Петра I и только, а по буйному празднованию Ивана Купалы, так поближе и к X веку. Трактовка вообще Древней Руси и наиболее доступна современному советскому образованному зрителю в его радикальной традиции, а тем более западному зрителю понаслышке. И получается нереальная Древняя Русь, а ложно-русский стиль, наиболее податливый для разговорных спекуляций, смесь эпох, полная вампука. Но это нечувственно к нашей истории. Как и у всех народов и племен, каждое десятилетие в нашем тысячелетии да чем-то же отличалось, а при близком рассмотрении. Так порой и разительно. А эпоху, в которую живет избранный нами персонаж, мы обязаны рассматривать близко и конкретно. Взятые десятилетия идут после Куликовской победы. Время жизни Рублева, начиная с его возмужания, ему было к битве 20-25 лет. Это особенное время внутреннего, который всегда идет до внешнего роста народа к единству кульминации, в том числе и в культуре, это цветущее время, напряженное время национального подъема. И где же в фильме хотя бы отсветы и признаки того? Не в едином штрихе. Тягучая полоса безрадостной, беспросветной унылой жизни, сгущаемая к расправам и жестокостям, к которым автор проявляет интерес натурального показа, втесняя в экран, чему вовсе бы там не место. Тут жестокости, могущие быть во время неприятельского набега, и жестокости, произвольно и без надобности, притянутые автором из какого-то смака. Мало ему показать избиение, пытки прижигания, заливку расплавленного металла в рот, волок лошадью, дыбу. Еще надо изобразить и выкалывание глаз художникам. Бродячий всемирный сюжет, не собственно русский, нигде на Руси не засвидетельствованы летописно. Напротив, должен бы автор знать, что дружины художников и того же Феофана, и того же Рублева по окончании дела свободно переходили из одного храма в другой, от храмовой работы к княжеской или к украшению книг. И никто им при этих переходах не выкалывал глаз. Если бы так уж глаза кололи, кто бы по Руси настроил и расписал столько храмов? Зачем же это вколочено сюда? Чтобы сгустить обреченную гибельность и отвратность Руси. Или то, вернее, намекнуть на сегодняшнюю расправу с художниками в СССР. Вот так-то топтать историю и нельзя. Авторы сценария были почти не связаны реальными фактами малоизвестной жизни Рублева, и это давало им большой простор выбора тем сюжетов положений. Но большой простор выбора и бремя для художника и многократно усиливает обязанности его вкуса и совести. Вернее было бы стеснить себя самим при скудости биографического материала, сузить этот простор вдвое, сосредоточиться на несомненной духовной истории Рублева, прежде всего на бескорыстном выборе иноческой жизни. Ничто держати. Ниже своим звати по уставу Спасу Андроникова монастыря, как проявление его духовной жажды и углубление иконописного внятия, святого ремесла. Разумеется, право автора ничего этого не коснуться. Однако в поиске объяснить обет молчальничества приводится мотивировка совсем не христианская. Обида на грешную действительность, на несовершенных людей. С людьми мне больше ни о чем разговаривать. Эта обида на действительность скашивает фильменного Рублева. Режиссер делает шаг, но не по линии духовного гребня, а подставить произвольную, очень уж смелую и притом грубо материальную придумку. Поместить Рублева в набег 1410 года на Владимир, где он не был, ну пусть мог попасть в Андрониковом. Заставить его там убить человека и в этом найти толчок к молчальничеству. Вымысел. Слишком сторонний, противоречащий кроткому, тихому, незлобивому характеру Рублева, как он донесен до нас преданием. Как можно изобретать такой небылый эпизод и возложить на него главное духовное решение? Противоречие в том, что убийца не мог бы оставаться иконником. А. Долгое молчальничество Рублева из немногих точно известных о нем фактов. Не единично на Руси 14-15 веков.
Это был
из высших подвигов для очищения и возвышения души. Гум и мысль возносить к невещественному. Гармонично замкнуть телесное состояние с душевным, создать в себе внутреннюю тишину. Подняться над средними впечатлениями окружающего бытия. Это был подвиг непрестанной молитвы. Этой традиции был близок и Сергий Радонежский, и его заместник Никон, и основатели Андроникова монастыря. Все окружение, откуда вышел Рублев. Молчальником же стал и Даниил, учитель и пожизненный друг Андрея. И молчальничество Рублева не было отшатом от иконописи, как это понимается по фильму, но наивысшей сосредоточенностью к искомому свету, стержнем творческого процесса. Лишь в современном образованском восприятии это молчальничество кажется непостижимо незаурядным, и Тарковский приписывает неприязненное к тому отношение окружающих. А соотечественникам-христианам обет был совершенно понятен. И также легковольно автор в конце фильма освобождает Рублева от обета, тоже вымысел. Да был ли Рублев для режиссера действительно центром внимания, целью раскрытия? Или только назвать собой эпоху и время — предлогом протянуть вереницу картин о мрачности в невременной России, такой, как она представляется современной образованщине. И автор создает непомерно длинный фильм, начиненный побочными, не к делу, эпизодами, половину киновремени они и забирают. Даниил Черный никак не развит, почти не обозначен. Зато изобретен жгучий завистник Кирилл, и на большом протяжении ленты мотив, настолько истасканный в мировом искусстве. Зачем он здесь? И как грубо подан. За почет, как собака, буду тебе служить, ето ли дух иконописных дружин? И тогда, мол, и платы за работу не возьмет. Да какую такую плату авторы предполагают у средневекового монаха-иконописца? Они писали иконы в виде послушания, а заработанное на стороне все отдавали свои обители. Кирилл обзывает свой монастырь вертепом разбойников, произносит филиппики против монастырской жизни, таская стрелы из стандартного антиклерикального колчана. И никто из братьев не находится ему возразить за ним, последнее слово. И когда через много лет он вернется в монастырь, то с покаянием поддельным. Лишь дожить спокойно. Скоморох. Вся сцена только для украшения, для забавы. Вызывает большое сомнение, что их выступления преследовались уголовно. Скоморошество проходит по всему русскому фольклору как бытовая реальность. И еще это. повод для истерической сцены скомороха в конце. Я 10 лет сидел из-за этого молгада. Такие реплики еще. Дупекут на север иконки подправлять. Составляют поверхностную оппозиционную игру фильма, но разрушают его по сути. Ночь под Ивана Купалу. Может быть, погоня за выгодной натурой, просто картинки. Филейные кусочки. Может быть, лишний повод показать невылазную дикость Руси. И невероятно, чтоб в оживленном месте Московско-Суздальской Руси такое сохранялось до 15 века. Удаля, где много помянуто древних обычаев, под Купалу. Кладоискание, разрыв трава. Да. И во всяком случае, опять длинный уводящий эпизод, не без очередной пошлой шутки о распятии и воскресении. А когда таких эпизодов много-то это оглушает бессвязностью, потерей собственного стержня в фильме. Еще длинней, еще более затянуто и также притянуто сбоку отливка колокола. И этот кусок. Его уже эпизодом не назовешь. Сильно сбит на советский судорожный лад. Сперва неубедительно запущенные поиски глины до августа. В предыдущем эпизоде «Июнь». Так и не говорили-то на Руси, языковая фальшь. Все отсчеты времени и сроки назывались по постам, по праздникам, по дням святых. Потом такая же неубедительная находка глины. Потом типично советская спешка и аврал. Не укреплять формы. Каково? И старые литейщики покорно подслуживают в этой халтуре самозванному мальчишке. И звенит надрывный крик, совсем как на советской стройке. И в чем тут мораль и замысел авторов? Что, для серьезного дела и знать ничего не надо. Лишь бы нахальство, и все получится. И вот на такой основе происходит возрождение Руси. Затем, разумеется, обрезан молебен, обрезано и само освящение, что освящается колокол сей благодатью Пресвятаго Духа. Этого, разумеется, нет, а покропили водичкой, и халтурный колокол загудел. И Рублев, этот еще при жизни чудный добродетельный старец, всех превосходящий в мудрости, находит свое излечение и вдохновение у груди истерически рыдающего пацана-обманщика. И какое ж во всем том проникновение в Старую Русь? А, никакого. Автору нужен лишь символ. Ему нужно превратить фильм в напряженную вереницу символов и символов, уже удручающую своим нагромождением. Как будто ничего нам не кажут в простоте, а непременно с подгонкой под символ. Да, так главный же символ, пережатый до предела. Юродивая дурочка Русь за кусок конины добровольно надела татарскую шапку, ускакала татарину в жены. А на татарской почве, разумеется, излечилась от русской дури. Никак не скажешь, что эта дурочка родилась из неразгаданной биографии Рублева. Так что ж. Присочинена как зрительно выгодный аксессуар. Или как лучшее истолкование русского поведения в те века. И в наш век. И еще же символ. Символический пролог с воздушным шаром. Да не поймешь сразу, что это пролог. Хотя бы отделили ясно. При первом прогляде я все искал связь, не нашел. О чем это было, к чему? Кто летел? Куда торопились?
Какие еще татары на них бежали?
А оказывается, это символом символ. От христианства мы видим ободранную по-советски, и креста на ней не видно колокольню. И то в качестве парашютной вышки. И шар-то могли сляпать только по халтурке, как и колокол. И удел наших взлетов тотчас брякнуться о землю. Этому народу не судьба взлететь. И еще же символ — дождь. Дожди. Да какие. Все предпотопное и невероятное впору сколачивать Ноев ковчег. Этим дождем. И жизнь побита, и те бессловесные кони залиты, и те рублевские фрески смыты. Ничего не осталось. Октябрь 1983. Добавление май 1985. С тех пор А. Тарковский неоднократно отрицал, что в фильме «Андрей Рублев» он хотел критиковать советскую действительность эзоповым языком. Я отметаю совершенно это объяснение моей картины «Форум». 1985, номер 10, страница 231. Но такое объяснение было сделано мною в наилучшем предположении для Тарковского, что он «фрондер», который, однако, в приеме аналогии неосторожно обращается с русской историей. Если же, как говорит Тарковский, там же. Я никогда не стремился быть актуальным, говорить о каких-то вещах, которые вокруг меня происходят. То, стало быть, он и всерьез пошел по этому общему, протаренному, безопасному пути высмеивания и унижения русской истории. И как назвать такой нравственный выбор? Да он тут же рядом и пишет. Художник имеет право обращаться с материалом, даже историческим, как ему вздумается, на мой взгляд. Нужна концепция, которую он высказывает. Что ж, если так? Художники останутся при своем праве, а мы все, без отечественной истории. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.